Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброй недели. Сегодня 19 число месяца Адар, первый день по шаббату. Мы с вами потихонечку приближаемся к окончанию второй книги Шмуэля. Сегодня будем читать предпоследнюю, 23 главу книги. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и поддержать всех тех, кто находится на войне, тем, кто потерял своих близких людей, родителей, детей. Дай утешение, только Ты единственный утешитель. Тем, кто лишился жилья, дай надежду на новую жизнь. Тем, кто вынужден оставить свой дом и скитаться в других странах, искать работу, искать жизнь в других странах, дай надежду, укрепи сердца, защити и благослови всех тех, кто страдает от этого кровопролития, Отец. В эти непростые дни благослови тех, кто ищет, как прокормить свою семью. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, воспитывать детей, изучать Писание, чтобы не зависеть от крови и плоти, ни от подарков, ни от займов, только Твоей простертою рукою. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять, направь их руки, благослови тех, кто сопровождает больных, примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, примири народы, между которыми нету мира, примири нас с тобою, чтобы между людьми и Богом был мир, благослови миром свой народ, как сказано, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Мы с вами читаем предпоследнюю главу, в которой уже веет своеобразным подведением итогов. 23-я предпоследняя глава, но во многом же больше подведения итогов, чем последняя 24-я. Но давайте Божьей помощью почитаем. «Веэлле диврей Давид ахароним». И вот последние слова Давида. Можно перевести эту фразу как «последние слова Давида», и некоторые комментаторы говорят, понимают это так, а вот это то, чем, собственно, Давид закончил свою жизнь. Последние слова, которые Давид сказал в своей жизни, его жизненный итог. Другие говорят, это продолжение предыдущей главы, продолжение тех прославлений, которые Давид говорил в предыдущей главе, и на это они указывают благодаря слову «вээле» и «вот это», «а вот это», то есть, и, которое как бы присоединяет к предыдущим. И есть разные взгляды на этот счет. Опять-таки, здесь нужно, наверное, остановиться, сделать предупреждение в отношении первых семи стихов 23 главы. Это место очень трудное для перевода. Место, где каждое слово в отдельности понятно, а складываются они порой в очень непонятное предложение или в предложение, которое каждый может понять каким-то особым образом. Поэтому много разных переводов, вплоть до какие-то отрывки переведены в некоторых местах прямо противоположно. Потому что действительно очень трудно понять, о чем здесь говорится. И вот с самого начала мы видим это слово «ахроним», которое значит «последующее», но в части «последнее». Так или иначе, это подведение итогов. «Неум Давид бен Ишай», речи Давида, сына Ишая, «Неум Геверу Камаль Машех Элой Яков», и речи мужа, поставленного быть помазанником Бога Яковлева, «Внаим Змирот Сраэль». Как бы разделено на три части. И можно понять и так. Речи Давида, сына Ишая. То есть какие-то мысли, когда Давид был простым пастухом, Давид Исаичем, еще не был помазан на царство, но что-то думал, мыслями своими устремлялся ко Всевышнему. Жажда близости ко Всевышнему у него всегда была. «Внеум гевер укам аль-машех эль-Яков». И речи мужа, который поставлен быть царем. То есть речи мужа Давида, мужа государственного Давида, который призван к определенному очень непростому служению, и это молитва за народ. Это, скажем, какие-то молитвы, которые могут читаться всенародно, какие-то псалмы, какие-то слова, которые могут использоваться во всенародной литургии. «Унаим змирот Исраэль». Слово «наим» значит «приятный», доставляющий удовольствие. «Наим змирот» – это «приятно поющий», да, и обычно переводят как «сладкозвучный». Тот, кто поет и пением своим доставляет удовольствие. По как бы, тексту «наум» с буквой «алев» – речь и «наим» – очень похожие слова. И есть вот определенная игра слов, она здесь сокрыта. Но можно сказать так, здесь речи Давида, человека, ищущего Бога, есть юношу. Есть речи Давида, царственной особы, государственного мужа. Есть псалмы, которые основаны на переживаниях Давида, когда Дух через него действовал и говорил, и которые написаны в состоянии беды, в состоянии каких-то страданий, которые Давид переживает, для того, чтобы мы могли молиться, использовать эти псалмы, использовать его речи в молитвах. То есть, как бы три типа речений Давида, можно сказать, это своего рода такое послесловие к еще не прочитанной нами, но уже написанной Давидом книги псалмов. То есть Давид здесь говорит, есть псалмы, которые написаны человеком, ищущим близости к Богу, ищущим познание Бога, есть псалмы человека, обреченного государственной важностью, означающим, что такое реополитик и ведущего политику, занимающийся царскими делами, то есть государственник, который важен для всего народа. Есть молитвы, которые подходят для страдания, для скорби человека. Очень часто, когда есть больной какой-то в семье или израненных солдат, рекомендуют, говорят многие, да, прочитайте всю книгу Тейлим, прочитайте всю книгу псалмов. Но есть и подборки такие псалмов, которые читаются в тех или иных случаях, потому что очень много объемлет книга псалмов, очень много псалмов, песнопений, написанных Давидом, которые помогают и действительно делают приятно, скажем так, умощают, смягчают, облегчают жизнь народу Израиля. Вот это пение Давида. «Руах Адонай дибер би». «Дух Господень говорил во мне» или «говорил со мною». «Умилато алишони» и «слово его», «слово Господне» на языке моем. То есть Давид говорит, сказанное мною было сказано из общения Духа Господнего, и слова Господни на языке моем, словно как человек вообще говорит, дыхание идет от сердца его, и язык управляет этой волной воздуха, так рождается слово. Слово «мила», в смысле «слово», и слово «мила» в смысле «обрезание», «отрезание» на иврите – это одно и то же слово. То есть это божественная нарезка на кусочки божественного духа. Вот такое вот представление о слове Божьем. Давид говорит, через меня говорил Господь, и слова эти, сама нарезка, так сказать, интонирование этих слов – это тоже я в каждой букве, в каждом звуки – это и сама буковка, и сам звук – это тоже Господь. «Омар элай Исраэли» – сказал Господь, сказал Бог Израилев мне. «Дибер цур Исраэль» – со мной говорил скала Израилева. «Мошель баадам цадик, мошель ират элюим». Вот фраза из шести слов. Мошель беадам цадик. Давайте переведем дословно. Мошель от слова мимшаль правит, беадам в человеке, цадик праведник, мошель слово правит, ират элюим страх Божий. Правит в человеке праведник, правит в человеке страх Божий. Вот как раз та ситуация, когда мы понимаем каждое слово, связать их воедино целое не так просто. Можно сказать так, как это понимают, что когда в Израиле правит цадик, правит праведник, то в человеке, в каждом из человеков, прививается богобоязненность. То есть правление праведника приводит к появлению богобоязненности. Да? Как мы говорим, что с охлаждением, с тем, что когда увеличивается беззаконие, охлаждается любовь, когда увеличивается праведность, собственно, увеличивается любовь. Вот эта любовь приводит к богобоязненности, к трепету перед Всевышним. И если праведник правит народом, то в народе умножается любовь к Богу. С другой стороны, можно сказать так, можно понять и так, когда человека правит, когда человек вскармливает, ставит праведную свою часть властителем себя, то, что праведников в себе ставит править собой, то им начинает управлять Ират Элоим, то им движется страх Божий. Еще одно понимание, которое можно понять так, что удержится в Израиле, выдержит, как сказать, удержится власть, родится царственная цепочка, царский дом, когда восходит праведность и богобоязненность. Если какой-то человек, пришивый щеголь, враг труда, поднимется во власть в Израиле, и будучи человеком лукавым, он не удержится у власти. Или он, или его, вся его династия не будет долгой и быстро сойдет на нет. То есть поможет, помогает человеку удерживать власть, богобоязненность и праведность. И ну, вместе с тем, дальше Давид пишет: «Вехор бокер израх ашемеш», когда суть подобно тому, как утром с рассветом поднимаются первые лучи солнца, то есть как только первые лучи появились, солнце еще не взошло, а только загорелся восток солнца, ну а вот еще нету облаков, много мематар дешеный арец, от этого света и от дождя трава произрастает из земли. Можно сказать так, что Давид здесь говорит, что в принципе солнце поднимается, и солнце светит, и можно сказать, что это начало царствования Давида, потом долгий процесс, но Давид говорит здесь, что есть две составляющих, необходимых для произрастания травы. Недостаточно просто солнце. Солнце всегда восходит. Господь не говорит, что он накажет людям тем, что не будет восходить солнце. А вот про дождь сказано, дождь будет восходить, не восходить, в зависимости от вашей праведности. Да, мы читаем, что если народ не будет вести себя праведно, то закроется небо, солнце будет светить, а небеса не дадут дождь. И для дождя необходимо два. И милость Всевышнего, которое солнце, и какие-то определенные заслуги, которые дождь. И дальше Давид говорит: «Кинокен вейтей им эль», но не так заведено в моем доме с Богом. Эту фразу можно перевести, и переводят в большинстве переводов по-другому. Не так ли завет, не таков ли завет мой с Богом? Но здесь как раз Давид говорит не таков. Снова, опять-таки, переводы могут быть разные. И здесь Давид говорит, я бы перевел это так: не таков завет мой с Богом, инки брит ли урам сам ли, а рука выходит шмура. Господь поставил мне завет вечный, долгий и хранимый. То есть, если даже долго не будет праведности в народе, народ долгое время не будет заслуживать дождя. Народ долгое время будет в изгнании. И как бы это не только к народу относится, к каждому из людей. Да? То есть, если мы, человек надолго ушел от Всевышнего, Как тут, что тут быть? Можно сказать, а, значит, 3 года прошло, 3 года, сколько человек живет без воды? Без воды человек живет неделю, без воздуха пару-тройку минут, без еды, ну, кто сколько протянет. А здесь, как бы, Давид говорит, это долгий хранимый завет. То есть даже когда человек, народ Израиля, отходит куда-то, «Киколь ишай, беколь хафец, килой смех». И всякое спасение, все для спасения человека, все, что Господь задумал, будет сотворено, даже если не взрастет трава, даже если какое-то время трава не будет расти. То есть, если человек какое-то время, как мертвый, удален от Всевышнего, и нет никакой связи со Всевышним, то Господь все равно восстановит завет с ним. Человек, который заключенный повиновение, все равно завет с ним будет восстановлен. Вы Блеаль, а слово Блеаль в 6 стихе означает безбожник, беззаконник, кикоц монат, как пинаемая колючка, клеймки бьет дыку. Его, если как бы какая-то колючка попытается как бы, среди людей и двигающихся каким-то путем перекатывается по пустыне, ее просто отпинывают с дороги и не прикасаясь к ней рукой. И как бы она снова цепляется и снова цепляется. Такой долгий процесс, как выбрасывание бумеранга. Видишь, БГБМ и Мале Барзель. А кто же все-таки прикоснется к ними? Человек, который придет к ним, будет в железных доспехах. Вайцханец. И у него будет, или будет у него копье деревянное. То есть на всякую вот эту колючку, которую можно бесконечно отпинывать, на отпинывание тратить время, постоянно пытаться от него отцепиться, придет человек, это часть пророчества, да, с железными амуницией и с копьем, и возьмет, тогда он решится взять в руки, сможет взять в руки эту колючку, выисров и срифо баэш, и сожжет его огнем, сожжет его на дровах. Шавет – это ветви, посохи. То есть Давид говорит здесь так, что народ мой храним, и даже когда он будет отдален от Всевышнего и не будет соблюдать заповеди и удалиться от всего, ему не дадут зарасти колючками, потому что будут появляться люди, которые Господь будет посылать спасителей, людей, которые будут избавлять народ от этих колючек, через пророков, через Машеха. И все это будет, все эти колючки будут сожжены. Это очень, как сказать, квинтэссенция, можно сказать, первых двух книг Шмуэля, квинтэссенция пророчества Давида. Давид говорит, даже если человек отлепляется от Всевышнего, у него всегда есть возможность вернуться. Снова, это любой из этих стихов, почти любой из этих стихов, можно перевести очень многими разными способами. Поэтому, если вы даже откроете какое-то сравнение переводов, вы увидите, что переводов масса. Я старался взять такой перевод, который будет более близок к самому простому смыслу текста. И если кто-то где-то переводит по-другому, это не значит, что я перевел правильно, а он неправильно. Мне недавно в комментариях написал человек, почему ты, Алекс, говоришь много разных вариантов, ты скажи единственно правильный. Иногда нету единственно правильного варианта. Вот эти тексты, они в данном случае непонятный текст. И так перевести правильно, и так перевести правильно. И может быть, через несколько лет я по-другому на это взгляну, но вот такое понимание на сегодняшний день. Учитывайте это, когда спешите критиковать тот или иной перевод Писания. Да, иногда текст просто непонятен. Из этого всего можно сделать вывод, что Давид – это такой аскетичный товарищ, который сидит, играет на каком-то музыкальном инструменте, он сладкозвучный товарищ, он поет в хоре или руководит хором, или солирует, и, в общем-то, вот этим самым он и живет. И здесь Писание сразу говорит, что не только псалмопением Давид знаменит, что не только поэт и песенник, и, как мы знаем, из начала его пути хороший действительно музыкант, умеющий исправить настроение своей музыкой, он еще и воин. И в 8 стихе мы читаем: «Вэлли шмота гибурим», и вот имена героев, «Ашер ле Давид», который у Давида. «Йошев бешевет тахкимони». Некоторые комментаторы и некоторые переводчики, соответственно, переводят «Йошев бешевет» как именно имя «Йошев бешевет». В пользу этого говорит что? Что в книге «Паралипоменон» 11.11, да, написано, он назван «Ешевам». Здесь он назван «Йошев бешевет», сидящий на «шевет», это может быть заседание какое-то или собрание какое-то. Вот «Ешевам» – это сидящий среди них. И вот такое вот имя. Некоторые, опираясь на септуагинту, переводят «Ешевбошет», живущий с Ваалем. Часто имя Ваал переводят как «бошет», мерзкий, противный, гадкий и так далее. И говорят, что это имя собственное. То есть вопрос, является ли это именем собственным или званием. И мне кажется, мне кажется более близкими те переводчики, которые говорят, «Ешевет бешевет тахкимони» – это заседающий в совете, председатель, так сказать, совета рыцарей стола Давида, не обязательно круглого, да, то есть тот, кто у Давида заседал в его суде, в его генштабе, в его военной ставке, Рош Шарешей, он был глава, можно перевести глава 30, можно перевести слово Шалиш как адъютант, интендант, как старший офицер. И он Адино Аэцни. Его звали Адино Аэцни. Альшманами от Галей Бипам и Хат. И он прославился тем, что он за один раз убил 800 человек. Одним махом 800 убивахом. То есть вот такой вот герой Давида. Почему здесь вдруг описывается это как бы воспоминание Давида? Да, как вот встречаются люди, говорят, а ты помнишь, как было вот это, вот это? Ты помнишь, как было вот это, вот это? И вот эти воспоминания боевых друзей, воспоминания, которые можно прийти к Давиду и рассказать, есть о чем вспомнить Давид, вот Давид вот об этом вспомнит. Не ты помнишь, как ты такой-то псалом написал? Помнишь, как ты такое-то пережил? У него есть реально боевые воспоминания. Вот его из близких его советников, это не поэт, не философ, не музыкант, а воин, человек, который за один раз убил 800 человек. И, может быть, он не силен в гармониках, в музыке, и до диез от ребемоля отличает на слух, но вот он как бы седает за столом Давида. Вахарав Элезер бен Дадо, а за ним Элезер сын Дадо, бен Ахухи, внук, получается, Ахухи, бешлуша говорим им Давид, который был в числе трех мужей, которые были с Давидом, трех самых близких друзей Давида, Давид и три его друга, Бехерпам Бефлештим, они насмехались, подстрекали филистимлян, чтобы филистимляне, дразнили филистимлян, вызывали их на бой, поддразнивали, раздразнивали их выходить на бой, типа филистимлянин, выходи, выходи, подлый трус. Неисфушам ли мельхама, вайлю ишель Исраэль. И они... филистимляне собрались там воевать, и собрались израильтяне, и вот эти люди провоцировали филистимлян начать войну. Укам в Яхбе Плештим, и он поднялся и бил филистимлян, адки яга, адо, батидовек, едо, лахерых, пока не устала его рука и прилипла его рука к мечу. В я сатанай чувак дуля байомау. И сотворил Господь большое избавление в тот день, вам ишву ахарав ах лифашеет. И народ пошел вслед за ним, то есть этот человек, Элиэзер бен Дади, сам устроил большой погром среди филистимлян, и народ вернулся, пошел вслед за ним, только когда уже успел к мародерству, только когда уже надо было грабить лагерь, вот только народ тогда присоединился в захвате лагеря, в разбиении филистимлян не участвовал. То есть вот еще одна история как бы из жизни друзей Давида. Можно сказать, что это вот как автор книги пишет благодарности близким, благодарю этого за то-то, такие вот воспоминания, такие вот, как сказать, отдать должное тому окружению Давида, которое вокруг него было. Вехарав, а за ним Шама бен Аги, Шама сын Аги, Арариетянин, Ваясу плештим лихия. Филистимляне собрались в лихи, Витии Шам халюкат садэм аля адашим. Там было поле, засеемое чечевицей. Вам нас мясные плештим. И народ убежал с этого поля от филистимлян. Вы и тецев битоха халика. И он появился на этом поле, вы яцеля, и спас его, вы яхата плештим, и убил всех филистимлян, вы ясаданай чувак дуля. И снова сотворил Господь великое спасение. И дальше рассказывается еще одна история из жизни. В Ярду Шлушами Шалишим и спустились три офицера, Вуоля Кацир Аль Давид, и пришли во время жатвы к Давиду в пещеру Адулям. Это в долине, внизу. А филистимляне тоже в долине, но выше по склону Эмек Рафаим, это сегодня район Иерусалима. Вы Давид азбавит сюда, Давид сидит в укрытом месте, у маца флештима азбавит лехем. А филистимляне находятся в Вифлееме. Вы Итаве Давид, и возжаждал, взолкал Давид, в Йомар, и сказал, «Ми ешкени маем, ми бер бейт лехем». Ашер бешар, кто бы напоил меня водой из колодца Бетлехемского, который в воротах. Там на самом деле там, где Давид находится на этот момент, там полно воды. Там много ключей, много родников, но Давид говорит, кто бы принес мне воду из колодца Бетлехема. И, может быть, это намек на захват Бетлехема, кто бы сходил и завоевал Бетлехем, но тоже такая странная просьба, потому что кто же в одиночку туда пойдет Бетлехем брать, довольно-таки укрепленный городок, который во власти филистимлян. Мудрецы Талмуда в позднем комментарии говорят о том, что там вода, это намек на Тору, и Давид просит принуть к Торе Бетлехема, в Бетлехеме сидят коинские семьи, там живут священники, и Давид хочет посоветоваться насчет Торы и, так сказать, послать за советом Торы, и вот так вот таким намеком просит, но вполне возможно в духе воинов, это вот как заручиться победой, как взять такое благословение Бога, показать на том, чтобы будет захвачен Бетлехем, попить воды из Бетлехемского колодца. Давид сказал, у него смелые друзья. Казалось бы, ну, рисковать жизнью просто для того, чтобы царь попил водицы, красться туда, многие километры, да, не на мотострелковой части, а пешком в хорошо охраняемое место, городской колодец. Нет места, которое охраняется больше, чем городской колодец. Ну вот мы читаем, вы хочешь, что так говорим, и откололись, отщепились три мужика, абы маханы из лагеря, по ней пролезли, прощемились, так сказать, в лагерь филистимлян, вишаву маем и беер бетлехем, и накачали воды из колодцев бетлехами, ашер бешар, который в воротах, вишаву и повезли его, вишаву эль Давид, и принесли его к Давиду, вло авали, что там, и он не захотел их пить, вишаху там ле Адонай, и возлил их Господу. Вайомер, то есть одно из жертвоприношений, которое приносится Господу, это возлияние воды. Вайомер, и сказал Давид, халиали Адонай, упаси меня Бог, меня сетизот, чтобы пить так водичку, чтобы так делать. Адама нашим аульхим бенефшутам, и получится, что я выпью, словно выпью кровь, людей, ходящих в своей простоте. Вылевали что-то, и не захотел он их пить. То есть я не хочу заводить такой обычай, чтобы пить воду, которую мне приносят под страхом смерти. Мне это не надо. Я эту воду возливаю Господу, прими, Господь, это. И как бы, поскольку он сравнил воду, словно кровь, поскольку люди как бы шли, то есть пролить свою кровь, как кровь, примите, как пролитие крови, как жертву тебе. Элли осушил, что тебе. Вот такие дела делали эти три героя. Вы Авишай Ахив Иоав бен Цруя. А Авишай, брат Иоава, сына Цруи, у Роша Шлаша. Он глава трех. У Урер Этханито Альшлошми Утхаляль. И он поднял свое копье, уничтожил своим копьем 300 жертв. Влёшем Бешлоша. И у него имя прославленный среди трех. Мина Шлоша Ахейнихбад, он был самый уважаемый из трех, Вильям Лесар, и он был им начальником. Вада Шлоша Лёба, и ну, к трем не был присоединен. С тремя не сравнялся. Совершенно снова непонятный текст. Как же он был главой трех, если он трех с тремя не сравнялся? Можно сказать так, что по силе своей, по уровню своего героизма, по ранжиру своему, он был первым после трех. И славным среди трех. Трое его уважали и командовал ими, но не был равен им. А некоторые говорят, комментаторы, что он не был равен им всем трем вместе взятым. То есть он был главой их, но не был равен по силе и вместе взят. И текст так и остается непонятным, потому что действительно непонятно написано. Ну, скорее всего, он был первым, четвертым, первым после трех, и он пользовался уважением среди трех, но не был ровней с тремя. Хотя трое уважали его, если он командовал им, принимали, если случалось ему командовать ими, принимали его командование. В 20 стихе у Ваньяу бен Иудая, Ваньяу сын Иудаи, бен Ишхайль, сын человека мужественного, Рав Коалим, очень человек с очень многими деяниями из Кавцеля, Уикаичный Арель Муав. Он побил двух Арель, как бы, львов божьих, двух самых крутых героев моавитян. Уирад Вейкаит Арье Бетухабер Бьомашелек. И кроме того, он известен тем, что когда в одну из ям провалился лев, он в снежный день, он спустился в яму и в заснеженной яме убил этого льва. Это здесь, которая история рассказывается, все истории, которые здесь рассказываются, это истории, с которыми мы не встречались до этого. Это вот такие фронтовые заметки снова. А помните как? А помните, вот что такое было? Давид, можно сказать, в кругу друзей, вспоминает былое. Ву и кает ишмитри. Он также убил египтянина. Ишмаре, человека огромного. Убият мицри ханит. У него, у этого египтянина, в руках было копье. Ваиратля в бешевит. Он же спустился на него с палкой. Ваихзолет аханит мияд мицри. Ему удалось вырвать копье из руки египтянина, Ваяргеу Баханито, и убил его, его же копьем. Элли Аса Баньяу Баньяуда, это то, что сделал Баньяу Баньяуда, Улёв Шэмбэ Шлюша Гибурии, и сделал себе имя среди трех героев. И снова написано, Мина Слушим Нихбад, он один из уважаемых после трех, Улёба, но в их число не входит. В Исимов Давид, Аль-Мишмато, и поставил его Давид ответственным за Мишмат. Мишмат – это от слова «лишмо» – слушать, дословно дисциплина, поддержание порядка. Поставил его, так сказать, ответственным за порядок в армии. Даже не знаю, как эту должность назвать. Асаэль Ахиав, еще один брат Йоава, Асаэль, его упоминание здесь, мы помним, что Асаэля Авнер убил в самом начале царствования Давида. Его упоминание здесь говорит о том, что вся вот эта боевая дружина, она действовала еще на самом начале царствования Давида. Асаэль брат Йоава и Бешлюшим, и он среди офицеров, Эльханан бен Дадо Бетлехем. И Ильханан бен Даду из Бетлехема. И дальше, с 25 стиха, идет перечисление остальных воинов, которые были в отряде у Давида, чтобы понять, для чего они нам перечисляются. Просто можно понять, как сказать, очень широкую географию, откуда Давид берет свою армию. И здесь мы видим и Тикаянина, и Хушиянина, и Нафтянина, и из Бениамина, и из Нахалей Гаша, и из Бархума. Я не буду читать, потому что читать как бы имена и переводы названий географических не имеет смысла. Кто перед кем раскрыто писание, это можно посмотреть. Последний из рыцарей Давида, который здесь упоминается, Урия-Хитянин, вместе с ним получается 37 воинов. Это самый ближний круг Давида, но мы видим, что очень много людей и прозелитов, и из разных других мест сошедших, и вместе вот они объединены вокруг Давида. Это то, что Давид сделал, объединил боевым духом всех. Таким образом, подытоживая, о чем 23 глава? 23 глава о том, что Давид через свое поэтическое, через свое музыкальное творчество объединяет народ Израиля, и он поэт, и он музыкант, музыка, поэзия которого до сих пор, да, кого мы знаем из поэтов, который писал бы 3000 лет назад, и его поэзия была бы актуальна и до сегодня так распространенной, кроме Давида. И он поэт, чья поэзия до сих пор актуальна, и он еще и боевой товарищ, о боевых проказах его и друзей здесь мы тоже читаем. То есть человек, который жил полноценной духовной жизнью, имел общение со Всевышним, умел управлять людьми, воинами, умел сам ходить в бой, очень непростой человек, Давид, с очень непростой судьбой. Я тут спрашивал разных сестер знакомых, хочет ли кто-то мужа, как Давид, или папу, как Давид, никто не хочет. Это очень непросто, наверное, быть женой Давида или сыном Давида, братом Давида. Вот подданным Давида как царя или служащему Давида в армии может быть полегче. Ну, это то, что вот я пока по результатам опросов получаю от людей. Человек с очень непростой судьбой, с очень непростой жизнью, но Бог называет его человеком по сердцу. И вот, ну, мы почти все про него прочитали, очень много про него прочитали. Если посмотреть, что кроме очень близкого, интимного общения с Богом, это, я думаю, основное качество, которое делает Давида близким ко Всевышнему. Ну, это просто так. Записки человека, который пытается посмотреть на живого царя Давида. Вот такая у нас 23-я глава второй книги Шмуэля. Скажите, как образуется имя Давид? Ведь его имя означает возлюбленный, любовь Аава. И где здесь Давид? Любовь – это Аава, не только Аава. Например, мы читаем в песне песней: «Пусть целует меня поцелуями губ своих, ибо ласки твои лучше вина». Ласки – тудеха. То есть Давид – додеха. Дада – это тактильное выражение любви. Это ласка, наверное, на русском языке правильно перевести. И Давид можно перевести, соответственно, как обласканный. Ну, вот, наверное, так. Что, можно ли пояснить термин беззаконие, из-за которого происходит откат от Всевышнего и его заботы? Я бы сказал, что беззаконие, да, беззаконие – это отрицание божественного присутствия в этом мире. Чем оно больше, ну, как вот есть в психологии, есть такой принцип, называется принцип разбитых окон. То есть, если человек попадает в какое-то место, где окна разбиты, где мусорки переполнены, то ему без проблем бросить бумажку на пол, там, намусорить или что-то еще сделать. Да, он не пойдет до урны бросать, постепенно врастает, да, вот. И то, о чем говорит Писание, когда возникает беззаконие, когда для понятия закон, понятия божественное присутствие, страх Божий становится зыбким таким, да, таким, вот, лихие 90-е, но в духовном понимании, то во многих оказывает любовь. Уже не хочется служить, и как бы Бог такой эфемерный становится, все вокруг разрушено, и любовь, желание служить Ему, желание быть в Его присутствии, оно постепенно охлаждается. То есть беззаконие – это сокрытие присутствия Всевышнего в этом мире. Всевышний раскрывается этот мир в этом мире через его устройство, через определенные, ну, как бы, и законы, понятия справедливости, и законы природы в том числе. Когда оно как бы откатывается, да, как ты говоришь, то да, происходит и угасание от любви. Скажите, пожалуйста, как среди трясти мог оказаться аммонитянин в целях, если какой-то в этом смысл? А почему, собственно, не мог? Вполне мог. То есть захотел человек примкнул, то есть нет в этом никакого смысла. Смысл в том, что Давид объединяет вокруг себя очень часто дальних людей. Шалом всем, не по уроку. Как вы смотрите на происходящее в Америке, Айсбери? Я не представляю себе, о чем вы вообще говорите. То есть у меня нету каких-то там, честно, не знаю, что там в Америке происходит, и никак не смотрю. Я не жду каких-то событий, как-то не живу в ожидании их конца света, поэтому не предугадываю их. Сейчас в данном случае просто не понимаю, о чем речь, поэтому айсберг – это какая-то ледяная ягода для меня, даже не представляю, о чем речь. Просто не представляю. Книжники учатся всю жизнь, а Бог выбирает людей не книжных, как Давид и апостолы. Бог выбирает разных людей, в том числе и людей ученых. Кроме того, тех, кого Бог выбирает, Он их делает учениками. Нельзя сказать, что Давид, который столько написал текста, человек не книжный. Представьте, человек написал столько псалмов. Человек всю жизнь писал поэзию, очень тонко чувствовал язык и так далее. Да, он воин, да, он способен воевать, но как бы он практичный человек. Но он не человек, не книжный. Он вполне грамотный для своего времени человек. И, как сказать, трудно что-то другое сказать про него. Считать, что Давид не книжный, Давид, который столько всего написал, столько всего изложил через слово, ну, нет, я не соглашусь с тем, что Давид человек не книжный. Бог же избрал и Павла, скажем, человека абсолютно книжного, вообще заучку и Ботана. Бог избрал некоторых пророков, которые занимались сбором смоквы, но Бог избрал и пророков, которые были грамотный и писали на очень сложном, красивом иврите. Бог работает через разных людей, нет каких-то слоев, про которые нельзя сказать, а мы как бы религия пролетариата или люмпен пролетариат. Нет, упаси Бог. Бог не выбирает какой-то конкретный слой. И достаточно интеллигенции, которая имеет общение с Богом, верит в Бога и так далее. Подумайте, кто вам переводы на русский язык делал Писание? Не интеллигенция ли? Община удерживает фразой «И не оставляйте собрание вашего». Для меня вообще не аргумент. «Не оставляйте собрание ваше» уже очень много раз говорил на этот вопрос. Вообще не имеет отношения к собранию, на которое вы ходите по субботам или воскресеньям. Не знаю, когда вы ходите. Под словом «собрание» не подразумевается собрание, которое вы еженедельно или там ежедневно почищаете. Слова послания к евреям вообще про другое. Про то, что призыва к сбору «не оставляйте приглашение на небесный пир». Вам, когда вы уверовали, дали приглашение на небесный пир. Вы на него придете с Божьей помощью, и можно его подумать, можно подумать за рутинностью событий, за тем, что долго не идет. Можно сказать, а этот концерт никогда не состоится, выкину-ка я билет на него. Вот как бы автор говорит, не выбрасывайте билет, не спешите выбрасывать билет, не оставляйте призвание, приглашение вашего, не выбрасывайте приглашение. А насчет того, что это, как сказать, собрание, которое вы хотите в церковь, а почему, собственно, не оставляете? А если там уже давно ничего нету? А если там вам давно ничего не учат? Да, то есть, вот как вы, можно сказать, давайте возвращайтесь в свой детский садик, в который вы ходили, детский сад «Зорька», и вот ходите туда, его закрыли 35 лет назад. Но неважно, я все равно буду туда ходить. Там написано же, да? Нет, если там нет ничего, что туда ходить? Скажи, были ли среди воинов Давида филистимляне? Ну, так напрямую не упоминается. Ну, вполне возможно, что и были какие-то перебежчики. Наверное, могу допустить, что были, но ответить однозначно нельзя. Почему Трое упоминается только в этой главе, в отличие от сынов Сарои? Ну, просто, наверное, как сказать, рассказать, дать долг, какое-то воспоминание. Рассказали какие-то боевые истории, попались именно эти три. Если рассказать какие-то другие, будет снова вопрос, почему рассказали другие. Ну, я думаю, это выбор редакции, так сказать, из всех воспоминаний рассказать именно это. Или то, что, как сказать, запомнилось на войне. Иногда, как бы, вот такой, в современном кинематографе есть такой прием, когда в конце фильма показывают какие-то смешные кадры. были на время съемок и так далее. Вот это какие-то такие вот особо запомнившиеся яркие воспоминания, то, что было в истории Давида, а кто-то был воином и шел всю войну, но таких ярких случаев не было. Да, человек воевал, шел, но вот так, чтобы рассказать, не было. Приветствую всех вновь. Относительно детей праведника, не лучше ли вообще не жениться, то есть стать скопцом во имя Бога? Не лучше ли практика монашества? Ну, дело в том, что Всевышний заповедовал плодитесь и размножайтесь, Всевышний заповедовал нам быть в семье. И это тоже очень важно. Иначе как бы человек вообще, как сказать, а ты, может, не настолько праведный, чтобы тебе не жениться. Откуда я знаю, да, правильный я или нет? Ради того, что я делаю, я скажу, нет, я буду с Копцовым, мне все мешать. Нет, нужно же как бы и в мире что-то делать. А с какого уровня я так должен объявить? Задача в том, что, да, конечно, нужно недоработки праведника, это недостатки праведника, в том, что как бы трудно его жене, трудно его детям. Да, я всегда говорю, что у праведника всегда есть мученики в семье, те, кто мучается из-за его праведности. Но это не должно быть так. Вот как бы доработать бы. Может, кому-то, для кого-то хороший совет не жениться. Но как общий совет сказать? Вот так вот подходит? Нет, каждый выбирает для себя путь. Если вы решаете, что для вас это лучше, здорово, значит, двигайтесь таким путем. Говорить кому-то другому сложно. Ну как вы считаете? А я праведный, я не женюсь. Ну, окей. Не знаю. Не могу сказать, что всем это хорошо. Иногда праведник не состоится без его жены. Вы представьте себе, что праведник, он приходит куда-то, где-то в купленных штанах, где-то в купленных ботинках и где-то кем-то выглаженной рубашке. Вот. А так, чтобы не жениться, и рубашка была выглажена, и штаны куплены, не у всех тоже получается, да, то есть вот как-то так, да, и поэтому нужен кто-то, кто праведнику будет помогать, связывать его с миром, и это тоже служение для жены праведника, очень непростое служение для жены праведника, и детям праведника, очень непросто, но и упаси Бог, чтобы жена праведника превращалась просто в прислугу, которая гладит ему рубашки и покупает ему штаны. Это все очень-очень сложно. Мы видим, что мудрецы, еврейские, скажем, еврейскую историю, часто убегали от своих жен долго-долго-долго. И это, ну, в общем, сложный, долгий процесс. И ответить на этот вопрос нет. Самое главное, не выписывать общего рецепта всем. Шалом, Соломин 118. Тут, ну, наверное, все это надо разбирать долго, и я, наверное, смогу это сделать, может, я сделаю урок об этом, но в рамках вот такого ответа на вопрос нет, нужно сесть, разобраться, подготовиться. В блице нет, не смогу ответить на ваш вопрос. Шалом, Авраам сказал, чтобы он взял сына, откуда он родом, а сам сказал, чтобы не возвращал сына в ту землю. Как сказать, как понять, что да, возвращаться нет. Но представьте себе, что вы, ну, скажем, грузин, который живет, скажем, в Германии. И вы посылаете своего секретаря взять жену из Грузии. Берете жену, привозите ее в Германию, она живет в Германии. Это одно дело. Теперь представьте себе, что вы отправляете своего сына в Грузию там жить. Его затаскают по грузинским родственникам. Он замучается записывать тосты, танцевать на свадьбах и так далее. То есть там она будет окружена роднёй, и сын будет ходить и отмечать тамошние 8 марта, тамошние 1 май, тамошние праздники и так далее. А если он приедет в страну, в Авраама, то жена отрезается от всей родни, от всех праздников, традиций, попоек, вечеринок, дней рождения, крестин и разных прочих языческих обычаев. То есть она вырвана из среды, прививается к еврейскому дереву. А если сына отправить туда, то он к чему привелся? Будет ходить это рано или поздно в храмы Вала и других разных товарищей, молодых богов. Там говорится, что у некоторых стало обычаем. Почему стало обычаем? Потому что представьте себе, что церкви гоняют. Может неожиданно прийти наряд милиции, полиции, всех арестовать, сдать в пыточную. Может быть, люди сказали, как стало обычаем. Стало обычаем, но это как бы такое, как сказать, нету обычая оставлять. Как у меня есть обычай оставлять церковь. Я ее один раз оставил и ушел. Или оставить синагогу, или оставить семью. У некоторых стало обычным во многих местах, для многих мест стало обычным, что общины опустели. Почему? Потому что есть преследование, потому что нету толку. Ну, представьте себе, я хожу в общину, ничего нового там не говорят. Мне говорили сначала мне говорили, Алекс, он вот-вот придет, вот сейчас, может, еще не заживем, вот сильно придет. Люди жили, была Парусия, люди ожидали, что он вот-вот придет. Что покупать не буду, он скоро придет. Что продавать не буду, он скоро. Жениться не буду, он скоро придет. Он не приходит, не приходит, не приходит. И можно сказать, да не придет он никогда. Пойду я жить своей жизнью. Я лучше в воскресенье пойду вон пивка попью на базаре, чем ходить к вам. Потому что как бы оттуда и получился обычай. Стало обычным делом бросать общину. Если раньше это было, как слушайте небеса, кто-то ушел со общины, стало обычным делом, потому что люди подутратили веру. И большая просьба, не используйте, пожалуйста, заглавные буквы, потому что все-таки восприятие есть, как это крик. Если можно, включите и обычную букву. Ничего не понял. Почему с этой земли, откуда он возвращает сыну в ту землю, чтобы не возвращать, что непонятно. Ну, я не понял. Извините. Объясните, зачем Иисус проклял смоковницу, на которой ну, никак не могло быть плодов в это время года? Хороший вопрос. Смоковница, если кто знает, отличается тем, что плоды на ней не опадают. Они на ней крепко держатся, часть самой ветви. И поэтому даже новых плодов не появляется, а старые плоды, если их не объедать, всегда есть, если их не обобрать. Смоковница растет у дороги. И что, видимо, произошло? Что хозяин должен был оставить какие-то плоды со стороны дороги, чтобы путники могли подкрепиться этим. Это заповедь Торы, есть заповедь о крае поля, да? Край поля какого-то и так далее. И Ишуа пошел искать плоды, да, был даже пророк, который занимался сбором смока, продавал эти смоки. То есть смок можно собрать поздно, даже когда новых плодов нет. На смоковнице они всегда есть, они просто не свежие. Ишуа ожидал, что хозяин по правилам оставит край смоковницы для путников, и кто-то зайдет, возьмет одну-две смоковые. Вот так вот народ ел, не корзинами собирал. Дело-то не в пригороде, дело в таком месте, ну, далеком от города. Он там не разворовался. Когда он увидел, что все обобрано, что смоковница обобрана, он проклинает смоковницу, когда не будет на тебе плодов. Смоковница – дерево, свободы выбора у него вообще никакого. Но хозяин лишается источника дохода. У хозяина была смоковница, он мог продавать с нее смоквы и зарабатывать на жизнь. Это его дерево, это его имущество. Человек, как может быть, не так было много имущества. Продал человек смоку, много ему денег надо, с этого живет, или менял на что-то смоку. Это проклятие как бы дереву, но ущерб хозяину смоковницы. Мы не учитываем это, что смоковница, она как не обязательно, не просто смоковница. Смоковница всегда обязательно чья-нибудь. И вот этот кто-нибудь, хозяин смоковницы, он лишился своего имущества, которым не поделился со всеми. Вот. А смоковница тут как бы, ну, при чем здесь смоковница? Деревка. Деревце зачем? Виновата. Про цели каамонитянина было непонятно, как Давид сделал приближенными и доверял человеку из вражеского народа, который Давид очень жестоко истреблял. Как сказать? Видимо, человек как-то так себя проявил, понимаете, ну, вполне возможно, что доказал себя, проверен боем. И, наверное, для Давида не все аммонитяне были на одно лицо. Хорошо как раз говорит о Давиде. Существуют ли сейчас прямые задокументированные потомки Давида? Нет, не существует. Читать псалмы Давида вслух или наизусть, есть ли от этого польза? Многие говорят, что да. Я, честно сказать, не понимаю. Есть люди, есть учителя, которые говорят, что да, хорошо читать, даже если не понимаешь. Ну, я думаю, что лучше сосредоточиться на том, что понятно. Да, и читать с пониманием, вникать в то, что читаешь, то, что тебе созвучно. А так, ну, на мой взгляд, нет, но мое мнение далеко не единственное. Дисциплина в общинах, замечания, отлучения, как понималось во времена Шауля. Но как понималось во времена Шауля, мы не знаем. Но отлучение, замечания, это как сказать, это крайнейшая мера. То есть человек еврей, он живет как еврей в общине, с него невозможно снять еврейские погоны, потому что не ты надевал на него, Бог надел на него еврейские погоны. Родился евреем, он пришел, он Божий раб. Я не могу его повышать или понижать по должности, кто я такой. Вот. Я не могу как бы барана объявить черепахой. Сказать, а ты будешь плохо щипать траву, я тебе поставлю сначала на замечание, а потом в черепахе спешу. Не могу, он баран. Вот. Овца моя. Да? То есть, поэтому это вот эти вот вся система замечаний, примечаний, отлучений и прочее, это проявление власти властителя и удовлетворение их каких-то собственных нужд, я думаю, мне кажется. Да, ни для чего это не полезно. Но снова есть люди, которые, конечно, практикуют это и так далее, но, как написано, приходящего ко мне не изгоню вон. Да, не изгоню. Он говорит, не изгоню. А как кто ты такой, чтобы изгонять? Моя позиция. А какие критерии праведника в наше время? Точно такие же, как и сейчас. Верность Всевышнему Ему Слову. Ничего не поменялось. Скажите, не будет ли вредно принявшему Иисуса ходить в синагогу? А почему, собственно, будет вредно? Для чего будет вредно? Нет, не будет вредно. И смотря для чего он туда ходит, но я не вижу, какой вред от этого может быть. То есть большинство людей боятся и говорят, что он будет ходить в синагогу, ему так научат, что он оставит Иисуса. То есть получается, что как бы вот евреи, ортодоксальные там в своих синагогах, они такие сладкозвучные, либо такие они манипуляторы, или все-таки вопрос в том, что очень часто человек уверовал в Иисуса, которого, как сказать, и которого пошатни, он, вера его пошатни, он развалится, потому что образ непонятный. Потому что поспрашиваешь, во что ты именно веришь, и непонятно, в какого Иисуса человек верит. И тогда выходит, что когда он не получая ответы на свои вопросы церкви, не имея живого общения с Богом, идет в синагогу, там получает ответы на свои вопросы, и вдруг оказывается, что Иисус, в которого он верил, его легко оставить за стеной синагоги. Потому что как бы, человек ничего не потеряет, человек вдруг понимает, может оказаться, что ему Иисус незачем, ходя в синагогу. Такое может случиться, если образ, который у него есть, это какой-то ложный образ. Да, тогда, конечно, человек оставит это и пойдет куда-то. Точно так же можно сказать человеку, который верит в Деда Мороза, не надо, вера в Деда Мороза пошатнется. Да, упаси Бог, не сравниваю. Но если человек стоек в своей вере, если он понимает свою веру, то можно сказать, все апостолы, все ученики еще первое время ходили в синагогу, и Павел ходил в синагогу, его ученики ходили в синагогу, они были в синагоге, жили в синагоге. И ничего плохого от этого не происходило. Вопрос, если человек идет туда, потому что не получает в церкви ответы на свои вопросы, то Это вредно для церкви, которая для пасторов, служителей, которая приводит людей к Христу, не давая им ответы на все вопросы. Тут, наверное, пору им задуматься, чему они вообще учат. Послание к Колоссянам. Научайте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями. Но духовная песня – это песня, которую вы можете сочинить, кто-то еще может сочинить. То есть песнями с духовным содержанием. То есть, ну как, нету какого-то. Песня, в которой как бы о Боге в ней пелось, чтобы о Боге в ней пелось, она духовная песня. Павел спрашивает, может ли верующий в Иешуа принять гиюр в ортодоксальном иудаизме? Это очень зудящий вопрос. Если верующий в Иешуа ощущает себя принадлежащим еврейскому народу, то да. Как правило, это происходит так. Есть ощущение, что евреи круче, пойду запишусь в крутые. Или евреев Бог легче любит, больше любит, пойду запишусь в евреи. Или просто я выгляжу... Запишусь в евреи, пройду гиюр и скажу, что все тут, кто тут, вы все тут козлы. Ну, очень упрощенно говоря, но это мысль. Вот. И тогда не надо проходить гиюр. Проходить гиюр нужно, когда ты чувствуешь причастность к еврейскому народу, к его судьбе. С чего начинала Рут, да? Рут сказала, твой народ – мой народ, твой Бог – это мой Бог. Прежде всего, твой народ – это мой народ. Да, то есть я прежде всего присоединяюсь к народу, уже вместе с народом я присоединяюсь к пониманию Бога. Если порядок такой, то тогда да. Но нужно понять, что это очень сложный процесс, и это не игра, это не спектакль. В подавляющем большинстве случаев, когда ко мне обращаются люди и спрашивают, стоит ли проходить гиюр, в подавляющем большинстве случаев я говорю, нет, не стоит. А когда человек уже не может, он идет, и, ну, тут другой вопрос. Поэтому может ли? Ну, в принципе, да, может. Если в этом смысл, для очень малого количества людей есть смысл. Не нужно, то есть, как сказать, Бог, если он спасать финна и эскимоса, и папуаса, и немца, и шведа, и... Придумайте, недостающее вписать. Поэтому, если только ощущается принадлежность, ощущается вот это, ощущаешь себя евреем, причем не как, знаете, ко мне говорят, а мне Святой Дух сказал, что я еврей, и так далее. Не надо. То есть, вот. Поэтому, как бы, это должно быть очень глубокое ощущение, очень глубокое понимание, во что ты влезаешь, когда ты идешь. Это чаще всего не нужно это верующему человеку. Не понял Сергея, но, видимо, есть какое-то начало в этой фразе. Я не очень понял, о чем вы спрашиваете. Будет ли принятие... Вы мне пытаетесь какое-то мнение свое поделиться, что что-то сказано о принятии еврейского народа. Я не очень вас понял, честно сказать. Не знаю, что сказать. Попробуйте ну, написать мне более понятный вопрос, более понятно его сформулировать, я отвечу. Но уже, наверное, не сегодня. Можно мне на почту написать. Вот. Спасибо всем. Сегодня очень хорошо пообщались. Всем доброго вечера.